Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Наша сегодняшняя гостья – это ректор Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давненько мы с вами не встречались не разговаривали на тему «Не спеши языком». Это наша с вами тема. Сегодня продолжим. В предыдущих наших с вами беседах мы говорили о разных стилях, но не затронули религиозный стиль. Я думаю, что сегодня, наверное, более подробно мы как раз на эту тему и поговорим.
Да, Валентина Федоровна, в минувшей передаче, которая, вы правы, была у нас уже довольно давно, мы говорили обо всех функциональных стилях современного русского литературного языка, но договорили, что о таком стиле, как религиозный, или его еще называют церковно-религиозный стиль, что о нем мы поговорим отдельно. И вот сегодня этот миг настал. Итак, церковный, религиозный или религиозный стиль – это одна из функциональных разновидностей современного русского литературного языка, один из книжных стилей. Мы упоминали уже с вами о том, что этот стиль в советское время, с 1917 и, может быть, по 80-е годы, он не изучался, в учебниках по стилистике о нем не упоминалось, и причина этому не собственно лингвистические, а, как говорят ученые, экстралингвистические, то есть внешние по отношению к языку причины. Мы знаем, какие это причины. Но вот когда церковь стала занимать свое подобающее ей место в нашем обществе, когда у нас появилось много верующих людей, когда церкви открылись, монастыри стали открываться, то есть такая церковно-религиозная общественная жизнь стала раздвигать свои границы, то и ученые, и лингвисты получили возможность изучать этот церковно-религиозный стиль. Конечно, сегодня мы еще мало знаем о его специфике, потому что, повторюсь, его изучение еще только начато, но, тем не менее, уже на какие-то его особенности указать мы можем. И я думаю, что это нам интересно, нам, потому что мы люди верующие, церковные, и, конечно, особенности этого стиля мы должны знать и понимать его специфику. Я думаю, что такая важная особенность этого стиля, которая сразу же обращает на себя внимание, это двуязычие. Это постоянное сочетание элементов современного русского литературного языка и церковно-славянского языка. Mm-hmm. Вот лингвисты говорят о двуязычии. Это такая внешняя примета. И она создает нам и благо, потому что мы не смогли бы обойтись без церковно-славянского языка, да, рассуждая, например, на темы Священного Писания или цитируя святых отцов. А с другой стороны, это особенность создает нам и определенные трудности, и даже, может быть, источником коммуникативных неудач. Вот об этом я сегодня еще скажу. Итак, двуязычие. Характеризуя книжные стили, вообще стили, вот в прошлой передаче мы с вами придерживались такого принципа «сфера бытования стиля» и его основное назначение. Ну вот сфера бытования этого стиля нам понятна. Это сфера религии, религиозная жизнь. А функций у него несколько. Вот мы говорили, что у научного стиля информативная функция, скажем, у официально-делового тоже информативная, у публицистического не только информативная, но и функция воздействия. А вот религиозный стиль, он может быть не столько информативный, хотя и эта, безусловно, функция присутствует в этом стиле, но скорее такая воспитательная, религиозно-просветительская, дидактическая цель. Цель воздействия на аудиторию. То есть в конечном счете тексты, которые написаны или сказаны в ключе этого стиля, они преследуют цель воспитания аудитории в религиозном духе. И вот, конечно, и в этом тоже специфика этого стиля, что у него такая дидактическая, просветительская, воспитательная функция. То есть проповедники учат нас жить по законам Божьим, по заповедям. Теперь давайте поговорим о языковых элементах, о языковых средствах этого стиля. Ну, прежде всего, что бросается в глаза, всегда, когда мы говорим о каком-то стиле, мы обращаем внимание на лексику, на слова. Угу. Да? Вот у официально-делового стиля это такие специфические канцелярские обороты и выражения. В научном стиле преобладает терминология. Ну, а какая же лексика преобладает в церковном стиле? И я вот условно предлагаю разделить всю эту лексику на четыре группы. Первая группа слов – это слова, которые мы можем назвать нейтральными или межстилевыми. Что это значит? Это значит, что эти слова могут употребляться в любом другом стиле. Приведу примеры. Помогать, говорить, делать, каждый и так далее. Вторая группа слов – это общекнижная лексика, то есть слова, которые могут встречаться в любом книжном стиле, например, мировоззрение, восприятие, бытие, исконный, традиции, весьма и другие. Наконец, третья группа – это уже, собственно, церковно-религиозная лексика. Вот этой лексики, пожалуй, нет в других стилях. Скорее всего, их там мы не встретим, но разве что в некоторых публицистических работах, статьях. «Господь Вседержитель», «Иноки», «Инокини», «Монашествующие», «Миряне», «Престольные», «Богослужения», «Иерархи», «Боголюбивые пастыри», «Филонь», «Амвон», «Аналой», «Литургия» и еще тысячи таких слов. Согласитесь, Валентина Федоровна, что это вот такая специфическая группа слов, которая, может быть, занимает такое центральное место.
Это уже прерогатива,
да,
так сказать.
Да, этого религиозного стиля.
Стиля.
Ну и, наконец, четвертая группа слов – это слова, которые я позволю себе называть аскетической терминологией. И поясню, почему я так говорю. Аскетическая терминология – это слова вот какого рода. Вместить, не вместить, искушение, брань, немощный, спасение, подвязаться, ветхий, прелесть и так далее, и так далее. Вот именно эта лексика, которую мы назвали аскетической терминологией, она вызывает наибольшие затруднения, когда с нею сталкиваются люди не церковные. Но даже и люди церковные, которые, может быть, еще недавно воцерковились и недостаточно глубоко погружены вот в океан этого стиля или, как говорят, в религиозный дискурс, они тоже могут испытывать затруднения при восприятии этих слов. Между тем, эти слова, эта аскетическая терминология, она непременно входит в язык, в активный лексикон монашествующих. Без этих слов невозможен диалог духовника и того, кто пришел к нему на исповедь или на духовную беседу. Так что же это за аскетическая терминология? Но сначала я приведу типичные контексты. Например, человек может впасть в прелесть, или «Господь учил о спасении», или «У вас обязательно начнутся искушения», или «Ты этого не понесешь», или «Учись терпению скорбей», или «Да, рассуждение дается не всем». Ну, правда, узнаваемые контексты, да? Вот я думаю, что аскетическими мы можем назвать эти слова, потому что они встречаются в той области нравственного богословия, которую мы называем аскетикой. А термины, потому что они именуют определенные понятия из данной области знаний. Поэтому вот эти слова и словосочетания мы называем аскетической терминологией. И понятно, что большинство из них, если не сказать подавляющее большинство, не находят своего отражения в толковых словарях современного русского литературного языка. А между тем, как я уже сказала, незнание значения этих слов и выражений приводит к коммуникативным неудачам. Коммуникативная неудача, такой термин мы с вами уже неоднократно употребляли, но это... Общение было, но оно не состоялось. Собеседники не поняли друг друга. Ну, я приведу пример, свидетелем которому я была. Вот некий романах читает лекцию слушателям богословских курсов. Лекция по нравственному богословию, и он говорит им о том, что самой высокой, высшей добродетелью христианина является, по мнению святых отцов, дар рассуждения. Так говорит лектор, что по мнению, ну там он спрашивает, как вы думаете, какая самая главная добродетель? Ну ему говорят там любовь, смирение, он говорит нет. По мнению святых отцов, самая высокая или высшая добродетель христианина – это дар рассуждения. Тогда один слушатель встает, берет слово и начинает опровергать это утверждение. Причем он приводит такие аргументы, ну, понятные всем нам из повседневной жизни. Вот он говорит, ну, допустим, ночью заплакал ребенок, а мать начинает рассуждать, вставать к нему среди ночи или не вставать. Ну, какая же это добродетель, недоумевает он. И мы с вами понимаем, что, оперируя одним и тем же словом, лектор и слушатель говорили о разных вещах. Поэтому слушатель не понял лектора. Дело в том, что преподаватель имел в виду аскетическое значение слова «рассуждение», а слушатель – общеупотребительное. Так, что же значит рассуждение вот в этом аскетическом смысле?
Да, что все-таки значит это слово?
Конечно, оно не значит то же самое рассуждение, как рассудительность в современном русском языке. Вот рассудительность что такое? Какого человека мы называем рассудительным? Это человек, который руководствуется требованиями рассудка, то есть благоразумный человек. А рассуждение вот в таком религиозном смысле – это нечто другое. И вот я сейчас попытаюсь объяснить, что означает этот аскетический термин. Для этого я обращаюсь к письму преподобного Варсонофия Оптинского, которое он пишет своему духовному отцу. Я процитирую это письмо. Итак, преподобный Варсонофий пишет: «Старцев называют прозорливцами, указывая тем, что они могут видеть будущее. Да, великая благодать дается старчеству. Это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У них, то есть у старцев, кроме физических очей имеются еще очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде чем возникла у него мысль, они видят ее духовными очами, даже видят причину возникновения такой мысли, и от них не сокрыто ничего». И вот мы понимаем, что здесь под рассуждением преподобный Варсонофий понимает, что способность воспринимать не только мир материальный, физический, но и мир метафизический, мир идеальный, и способный видеть не физическими очами, а очами духовными, то, что сокрыто от обычных людей. Вот что такое рассуждение, вот что такое дар рассуждения. Но в церковном стиле, в религиозном стиле, в церковном дискурсе у этого слова есть еще одно значение. И я тогда обращаюсь к другому фрагменту из письма преподобного Амвросия Оптинского, его духовной дочери. Причем я прошу наших радиослушателей обратить внимание на то, что в этом отрывке, который они сейчас услышат, старец Амвросий, преподобный Амвросий Оптинский, использует слово «рассуждение» как в светском значении, так и в аскетическом. Вот послушайте. Итак, он своей духовной дочери пишет: «Я заметил в тебе одну немалую ошибку. Ты о многом, не скажу о всем, рассуждаешь, сообразуясь со своим телесным состоянием и со многими усвоенными привычками и усвоенным взглядом на вещи, и по этому соображению готова писать новые правила для всех, тогда как правильное мнение и здравое христианское рассуждение требует, чтобы мы не только поступки свои, но и самые мысли и мнения поверяли по правилам закона православного и по правилам и постановлениям святоотеческим, и прежде всего по заповедям Божиим». То есть здесь у нас рассуждение – это способность соотносить свои поступки и даже мысли с законом Божьим. Вот что имел в виду лектор, который читал аскетику, который говорил о категориях нравственного богословия, а совсем не рассуждение, как способность принимать обдуманные поступки. И вот это, конечно, очень яркий пример коммуникативной неудачи, связанный с незнанием этой самой аскетической терминологии. И причина этому, вот такое формальное совпадение, нам кажется, что слово одно и то же, но на самом деле это, повторюсь, только внешнее сходство. И это касается очень многих слов. Так, например, это касается слов таких, как «спасти», «спасение», «погибнуть», «гибель», «смерть». Вот, например, в светском дискурсе что такое спасение, что такое спастись? Спастись – это уберечь себя от несчастья, от опасности. А в христианском смысле спасение – это нечто другое. В христианском смысле спасение – это жизнь, в которой ты соблюдаешь евангельские заповеди, и эта жизнь должна увенчаться блаженным соединением с Богом вечности. Вот, значит, достичь спасения – это достичь обожения. Да, да, вот что такое спасение. И, конечно, если человек светский или малоцерковный, который еще недостаточно знаком с этой терминологией, то его поджидают вот какие-то такие ошибки, ошибочные суждения. То же самое я могла бы сказать и о словах там «смерть», «умереть», «погибель», «погибнуть». Если проповедник, к примеру, скажет: «грех ведет к смерти, не делай этого», или «не делай так, ты умрешь», то человек, незнакомый с религиозной практикой употребления этих слов, подумает, что речь идет о физической смерти. На самом деле проповедник имеет в виду духовную смерть. Он имеет в виду духовную смерть. И вот в одном из сборников проповеди я, например, читаю, современный проповедник пишет. Он говорит о том, что есть люди, которые берут на себя такую смелость толковать на свой лад Священное Писание. И вот что их поджидает. Он говорит, из-за такого превратного объяснения закона толкователи и сами погибают и затемняют смысл Писания для других людей, которые, возможно, поняли бы его, если бы читали непредвзято. То есть еще раз повторим, что здесь речь идет не о физической гибели, а о гибели духовной, о гибели тех, кто превратно толкует Писание. И что такое гибель в понимании этого духовного автора? Это безблагодатность уже в земной жизни и, конечно же, невозможность оказаться в Царстве Божьем после смерти. Очень хорошо эту разницу между светским и церковным аскетическим пониманием этого слова, на мой взгляд, разъясняет архимандрит Рафаил Карелин. Вот что пишет этот известный духовный писатель. Я цитирую. Физическая смерть – это разлучение души и тела, а смерть духовная – разлучение души и Бога. Поэтому в день наступления Адам духовно умер. И мы с вами знаем, что в Ветхом Завете сказано «И заповедовал Господь Бог человеку, а дерево познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот это «смертью умрешь» означает «согрешив, отпадешь от Бога». Вот именно здесь мы находим истоки того значения слова «смерть», «умереть», которые встречаем в церковном стиле, в религиозных текстах. Вот причину такого расхождения нам следует искать в истории развития русского языка. И эта причина конкретно вот какая. Ведь многие эти слова, они имеют церковно-славянское происхождение. И о случаях такого неразличения, казалось бы, знакомых нам слов, или, вернее, неправильного толкования знакомых слов, очень хорошо пишет Ольга Седокова. Это известный поэт, философ, специалист по церковно-славянскому языку, и она же автор интереснейшего словаря, который называется «Словарь трудных слов из богослужения. Церковно-славяно-русские паронимы». Так вот, она приводит целый перечень таких примеров, примеров того, как слова, буквально совпадающие, внешне имеют совершенно разное значение. Я тоже вслед за ней приведу список этих, несколько таких примеров. Ну вот скажем, в церковно-славянском есть глагол «внушите». Это означает «услышать». Ну а в русском «внушить» — это «убедить в чем-то», да? Или, например, в церковно-славянском «теплый» — это значит «очень горячий, обжигающий». Мы говорим «теплый молитвенник», то есть это как раз горячий молитвенник. А в русском языке «теплый» — это как раз и не холодный, и не горячий.
Что-то такое между горячим и холодным, прохладным.
Да, и поэтому и тогда нам становится понятным слово «теплохладный», потому что если «теплый» — это горячий, обжигающий, а «холодный» — это его антоним, то «теплохладный» — это вот как раз «теплый» в современном значении, средний, да, средний, равнодушный, и не горячий, и не холодный. И опять-таки скажу о коммуникативных неудачах. Вот мне приходилось читать статью одной лингвистки, очень известной, я просто не буду ее фамилию называть. Она большой специалист и в области стилистики, уважаемый такой профессор. Вот мне ее труды нравятся. Но в одном месте она допустила такую несуразность, и стало сразу понятно, что этот человек очень далекий от церкви. Вот в одной своей работе она там упрекает журналистов в том, что они придумывают всякие уродливые слова, и пишет, что вот придумали какое-то уродливое слово «теплохладность». Но вот не знает того, что это не журналисты его придумали, а что этому слову уже многие сотни лет, и что это одно из ключевых понятий, да, аскетической литературы. Так что, видите, вот даже такие возможные нелепости, и причина этому вот эта самая омонимия, сходство внешнее слов, которые имеют происхождение церковно-славянское, имеют одно значение в церковном стиле, и совпадающие с словами похожими или даже идентичными, которые имеют светское значение, которое в современном русском языке понятно всем носителям, но ничего общего не имеет со значением, которое приписано ему вот в этом церковном стиле. Ученые говорят о том, что долгие годы или многие даже века наш народ жил в условиях так называемой дегласии, то есть такого положения дел, когда по существу два разных языка, они сосуществовали во взаимодополнительных отношениях, но носителями они воспринимались как один язык в его двух функциональных разновидностях. Церковнославянский как такой сакральный, книжный, высокий, и русский как простой, устный, может быть, даже в какой-то мере профаны. Вот это, конечно, исторические причины, вот, ну, не во всех случаях, но в большинстве случаев, возможно, вот в расхождении этих слов. Или еще примеры из словаря Ольги Седоковой. Например, слово «озлобленный» в церковнославянском языке означает «обиженный», а в русском «обозлившийся». Слово «непостоянный» в церковнославянском означает «невыносимый», «нестерпимый», «неодолимый», а в русском языке «переменчивый», «неустойчивый». Или глагол «требовать» в русском языке. «Требовать» — что такое «требовать»? Решительно просить, да? А в церковнославянском «сильно нуждаться». И вот когда мы читаем на иконной лавке там книги, свечи, требы, ведь я вот первые годы тоже своего вхождения в церковь думала, почему требы, как мы можем требовать? А требы вот в этом, в церковном значении. То есть мы заказываем требы не потому, что мы решительно просим, а потому, что мы сильно нуждаемся в том, чтобы церковь помолилась о нас и о наших ближних. Вот, оказывается, как. И поэтому еще раз предостерегаю.
У нас потребность.
Да, у нас потребность. Мы сильно нуждаемся в этом, да. Да. Ну и во время Великого Поста мы все видим такую бегущую строку «постимся» или «попостимся постом приятным», да, восклицательный знак. И, конечно, не все люди верно понимают этот призыв, потому что здесь мы тоже имеем дело вот с таким омонимом «приятный».
Приятный, да. То есть приятный как бы для ублажения души и тела.
Да.
Вот тело.
Да, я вот посмотрела в словарь Ожи Гавашведовой, что такое «приятный». У этого слова в современном русском языке есть два значения. Первое — доставляющее удовольствие, а второе — привлекательный, нравящийся. Но когда нас призывают поститься постом приятным, это фрагмент, цитата из стихиры, которая поется на богослужении во время Великого Поста. «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, сих оскудения. Пост истинный есть и благоприятный». То есть здесь «приятный» означает такой, который будет принят Богом, как наша ему жертва. И есть такое слово «приятие»,
«принять». Бог может приять,
да,
так сказать.
Конечно. Да, конечно, вот в каком смысле. Так что видите, какие подводные камни могут нас ожидать. Встретиться, да, ожидать, на которые мы можем налететь, натолкнуться, если не вполне владеем аскетической терминологией.
Но нам нужна вот эта аскетическая терминология для современного человека, вот как вы считаете?
Ну, мы с вами современные человеки, Валентина Федоровна. Она же нам с вами нужна.
Да.
Она, может быть, не нужна ни церковным людям. Вот, потому что она им не пригождается. Но в то же время
мне кажется,
мы с вами
все равно понять это должны, человек должен понимать это, чтобы не впасть в какую-то ошибку. Да?
Ну вот я же вам говорила, как профессор, которая очень большой специалист в области современного русского языка, сказала, что это уродливое слово, которое
слово
придумали, на самом деле это святоотеческий термин. И апостольский тоже. И я думаю, что, конечно, хорошо бы всем владеть семантикой этих слов, ну и вообще религиозным стилем. Но здесь уже как, если человеку это неинтересно, тут уж как-то насильно мил не будешь. Но что касается нас, церковных людей, то, конечно, мы должны расширять. Вот почему я вначале сказала, что из всех этих четырех групп лексики, которые составляют особенность церковного стиля, вот эта четвертая группа, она, ну, как бы наиболее интересна, и я именно о ней стала говорить.
И она немножко как бы стоит
особняком,
вот в этом ряду. Но в то же время, для того, чтобы не впасть в ошибку,
да,
нужно даже бы, конечно, не обязательно знать. Церковным людям, а тем, кто просто должен интересоваться и считает себя образованным человеком, мне кажется.
Конечно.
Тоже это важно очень.
Да, мы можем объяснить причину этого невежества. Здесь, я когда говорю невежество, то я не осуждаю, а сочувствую. Потому что ведь церковная традиция была прервана, что мы не виноваты, что выросли вот такими вот необразованными.
И в то же время, вот, Наталья Александровна, мы ведь много слов этих слышали в детстве,
ну,
от,
да,
бабушек.
Да,
согласитесь,
да,
что, ну, много-немного,
да,
но какие-то вот слова они были, звучали. И вот когда уже начинаешь, вот приходишь к церкви, там, я не знаю, к вере, и начинаешь читать эту литературу, ты понимаешь,
и они у тебя отзываются.
Вот это слово ты уже где-то слышал. Да. Ну, а где слышал?
Да.
Бабушек.
Да.
Тем паче. Вот у меня привычка, например, это слово часто употреблять. Тем паче.
Да.
Тем более. Да?
Да,
можно,
да,
было сказать тем более. Да. Ну, вот какое-то вот так вот оно
во
мне закоренело.
Да. Вот, ну, это не единственная, конечно, особенность этого стиля. Я думаю, что нужно обязательно сказать еще о такой примете религиозного стиля, как широкое использование изобразительно-выразительных средств. То, что называют риторическими приемами, фигурами, тропами, это во-первых, и во-вторых, конечно, еще одной особенностью этого стиля является широкая цитация, обширная цитация. Все-таки и в устной проповеди, и в письменном тексте, написанном на религиозную тему, мы встречаем большое количество цитат из Священного Писания, и сочинений святых отцов, и, пожалуй, по количеству цитирования этот стиль, может быть, на первом месте стоит.
Да.
Потому что, ну, конечно, в научном стиле мы тоже часто цитируем, ссылаемся на мнение авторитетных ученых.
Мне кажется, в научном стиле
всё-таки
это все равно какая-то особенность такая для определенного класса людей. Это, кажется, не для всех. Научное цитирование.
Угу.
А вот религиозное, оно, мне кажется, ближе все-таки к народу, что называется.
Может быть. Но здесь я должна попутно заметить, что не всякое цитирование есть благо. Дело в том, что есть такой закон риторический, что с числа 4 в риторике начинается понятие «много». И если мы злоупотребляем цитатами, то это тоже нехорошо, потому что, как один сказал известный такой ритор, я, правда, сейчас уже не помню, кто это сказал, костер, заваленный дровами, начинает не разгораться, а напротив, гаснуть. И когда видишь тексты, там все одни сплошные цитаты, такой текст читать очень трудно.
Ну, так,
да. Поэтому все хорошо в меру.
Кажется,
да, все хорошо в меру. Вот, и помнить нужно и церковным ораторам, и церковным писателям, что с числа 4 в риторике начинается понятие много. Поэтому 3 цитаты – это еще ничего на страницу, но если уже и 4, и 5, то это слишком много. Итак, обширная цитация, использование риторических средств – это вот тоже специфическая особенность, как я сказала, религиозного стиля. Ну, какие это могут быть риторические приемы, тропы и фигуры? Ну, предположим, эпитеты, метафоры, различного рода повторы. Это может быть градация или антитеза, или инверсия, или риторический вопрос, или иносказание. Я думаю, что, может быть, не всем слушателям нашим понятно, что такое градация или там инверсия. И, может быть, стоит этому передачу посвятить, да, поговорить о выразительных возможностях речи. Но сейчас, чтобы было понятно, я просто приведу такие простые примеры. Ну вот, допустим, на амвоне говорит проповедник: «Мы грешны и нечисты, а Богородица пречистая». Вот это антитеза, противопоставление. Mm-hmm. Мы грешны и нечисты, а Богородица пречистая. Вот, вот простейший пример.
Не просто чистая,
а пречистая, да. Или, например, вот проповедник говорит: «И действительно, кому и когда отказал Бог в благодати просвещения? Кто из христиан не может получить себе мудрости от Бога?» Этот прием называется риторический вопрос. То есть вопрос, на который оратор не ждет ответа, но и напротив, уже здесь в форме вопроса содержится утверждение.
Ответ.
Да, и мы могли бы этот ответ сейчас здесь получить, сформулировать. Смотрите. «И действительно, кому и когда отказал Бог в благодати просвещения? Никогда и никому Бог не отказывает в благодати просвещения. Кто из христиан не может получить себе мудрости от Бога? Все христиане, каждый христианин может получить себе мудрости от Бога». То есть вот такое в форме вопроса утверждение. И здесь я хочу попутно заметить, вот встретилось нам слово «просвещение», «благодать просвещения». Вот это опять-таки тоже то слово, которое не имеет ничего общего с современным значением слова «просвещение». Для нас просвещение, просвещенный человек – это человек, который много знает, там светские науки постиг. А ведь в исконном значении, если в тот же словарь Ольги Седоковой посмотреть, и я это сделала, просвещение – это приобщение к свету, христианской истины, священие. Это одно значение, и второе – это буквально крещение. Просвещение – это крещение. Так что здесь, конечно, оратор говорит о благодати просвещения, не о том, что Бог способствует тому, чтобы я усвоила все на свете там, светские науки и стала просвещенной. Вот, не надо путать это с эрудицией, там, еще с чем-то подобным. А благодать просвещения – это благодать приобщения к свету истины и, конечно, крещения. Риторические приемы использовали и апостолы, и даже сам Господь Иисус Христос, который говорил притчами, использовал, вот, например, анафору. Все мы знаем вот, 9 заповедей блаженств, да? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И так 9 раз начинается предложение со слова «блаженны», да. Этот прием в риторике называется анафора, единоначальная. Начатие, то есть одного и того же слова. Да. Да. И кроме того, здесь мы наблюдаем такую сильную фигуру риторическую, как синтаксический параллелизм. То есть каждое предложение как бы отражает в себе предыдущее. Они параллельно построены, построены по одной модели. Блаженны такие-то, ибо. Блаженны такие-то, ибо. Ибо, то есть так, как потому что. Это одна и та же синтаксическая модель. И когда целый ряд предложений построен по одной и той же синтаксической модели, такой прием называют синтаксическим параллелизмом. Или мы обратимся с вами к посланиям апостола Павла, который считается выдающимся ритором, как говорится, всех времен и народов. Действительно, это так. Послание, например, к римлянам святого апостола Павла, 2 глава, я процитирую сейчас несколько стихов, с тем, чтобы показать, как этот оратор христианский, как этот апостол использует так называемую диатрибу. Диатриба – это такой особый род проповеди спора. Вот мы сейчас услышим эту диатрибу. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть – крадешь. Говоря не прелюбодействуй – прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов – святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон». А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Видите, какая диатриба. Здесь у нас и риторический диалог, когда оратор сам задает вопрос и сам на него отвечает. Здесь и антитеза, противопоставление, здесь и синтаксический параллелизм. То есть это очень сильное с точки зрения риторики произведение. И не случайно те, кто учится риторике, обязательно исследуют послания святого апостола Павла. И в этом смысле этот оратор опирается на традиции античной риторики, потому что все эти приемы были выработаны еще античными ораторами, но вот христианские ораторы и первых времен, первых десятилетий, столетий, последующих всегда их использовали. Но вот я хочу сказать следующее. Вот смотрите, мы прочитали сейчас несколько стихов с 21 по 29 из 2 главы послания к римлянам святого апостола Павла. Но ведь мы которую выразил этот оратор, можно было бы выразить совсем кратко. Например, сказать так. «Иудеем является не тот, кто обрезан по плоти, а тот, кто соблюдает закон Божий». И все. Но почему-то апостол выбирает другую форму и облекает эту мысль вот в такую пространную, в такой пространный диалог с, как бы, самим собой или вот с этими, со своими оппонентами, которым он адресует эту свою диатрибу. Конечно. Да, Валентина Федоровна, и вот я подошла к вопросу, который мне был задан. Одна радиослушательница позвонила, помните, мы призывали задавать вопросы? Она позвонила, и сейчас призываем. Позвала меня к телефону, меня позвали к телефону в институте, и она спросила: ну, скажите, пожалуйста, а как отличить многословие, все-таки это грех, многоглаголение, мы же в нем каемся, от выразительной речи, вот. И вот я думаю, что сейчас
мы можем... А что, выразительная речь, она должна быть пространной?
Ну, видимо, она имеет в виду вот такое многословие внешнее. Вот смотрите, мы ведь могли бы сказать, что здесь многоглаголение у апостола Павла, да. Ведь он же мог сказать: иудеем является не тот, кто обрезан по плоти, а тот, кто соблюдает закон Божий. Точка.
Точно.
А он, смотрите, сколько наговорил.
Пространную речь произнес для того, чтобы, наверное, все-таки...
Хорошо. Вопрос, да?
Внушить, да, как-то.
Да. Ну, хорошо, возьмем Иоанна Златоуста. Почему его назвали, этого святителя, Златоустом? Золотые уста.
Наверное, очень красиво.
Да, говорит. Конечно, его работы, они не только убедительны по содержанию, но и изысканы по форме. И писатель, который жил в IV веке, вот еще и сегодня не утратил этой актуальности и современности, его легко и интересно
читать.
Вот, читать, да, читать. Ну, и мы обратимся к современным проповедникам, которые тоже используют те же самые риторические приемы, и которых мы тоже могли бы обвинить в многословии. Я приведу пример из проповеди святейшего патриарха Кирилла. Вот два небольших примера. Посмотрите. В одной из проповедей святейший говорит: «Господь не отменяет свободу, но разве можно сказать, что всякий выбор равнозначен любому иному, и что ценностью является сама возможность выбора, а не то, что ты выбираешь?» Видите, вопрос. Ответ. «Да ведь это безумие. Каждый знает, что неправильный выбор может быть опасен. Когда человек выбирает смерть, все ужасаются. Разве можно такой выбор назвать ценностью? Ценностью является только выбор в пользу добра. И этому учит нас сегодня апостол Павел». Вот риторический диалог, почти так же, как вот у апостола Павла. И вот еще небольшой пример. Что было бы, если бы русские не имели этой мягкой открытой души, сформированной православием? Они оттолкнули бы своей силой очень многих и никогда не стали бы ядром огромной многонациональной страны. Вот риторический диалог, который использует сегодня наш святейший патриарх Кирилл. Итак, чем же отличается многословие от выразительной речи? Я думаю, что после приведенных примеров ответ очевиден. Многословие или многоглаголание – это излишество слов, отсутствие четкости и краткости в изложении чего-нибудь. И не зря же говорят «утомительное многословие». А здесь мы видим, что есть и четкость в изложении, и что это многословие, оно не ради самого себя, а что оно преследует определенную цель. Ведь речь, обращенная к публике, она должна быть убедительной. И, собственно говоря, риторика – это наука об убеждающей речи. Чтобы речь была убедительной, убеждающей, вот в течение веков были изобретены, придуманы все эти риторические приемы. И для того, чтобы быть убедительным, иногда оратору приходится использовать и определенным образом построенные синтаксические конструкции, в основе которых и повтор, и непрямой порядок слов, и риторические вопросы, и противопоставления, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, наверное, несколько слов нужно сказать о празднословии. Многословие или многоглаголание – это одно, но еще хуже – празднословие или пустословие, то есть праздные слова, за которые мы дадим ответ, да, на страшном суде, то есть бесполезные разговоры или просто болтовня. Но я думаю, те фрагменты, которые мы услышали, мы никак не можем назвать болтовней, поскольку главная их задача – научить нас жить, соблюдая закон Божий.
И убедить нас
в необходимости этого. И в этом смысле религиозный текст и религиозный стиль, он очень сближается с художественной речью. Потому что, по сути дела, используют те же самые приемы, которые используют, например, поэты. Вот смотрите, как пишет поэт: «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен, осужден я на каторге чувств, вертеть жернова поэм». Есенин. Ну вот, и в переводе с русского на русский это могло бы прозвучать: «Жизнь поэта трудна». Но это была бы практическая речь, и она бы никого не взволновала. Да, жизнь поэта трудна, но посмотрите, какие образы находит поэт. «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен, осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм». Так что я думаю, что мы смогли, да, Валентина Федоровна, ответить на вопрос, чем многословие отличается от вот такой риторически украшенной речи. В хорошей художественной речи, в ораторской речи использование всех этих риторических приемов подчинено цели. И эта цель очень благородная. И такая речь, она не только информативна, но и красива. Она воздействует не только на наш разум, но и на наши чувства, на нашу эмоциональную сферу и доставляет нам эстетическое удовольствие. А ведь это одна из функций языка. Ведь если мы начнем перечислять функции языка, то там будет и коммуникативная, то есть функция общения, и кумулятивная, функция накопления опыта с помощью языка. Язык концентрирует этот опыт народа. И, скажем, функция номинативная, то есть давать всем предметам и явлениям название. Ну и, конечно, функция эстетическая, или ее еще называют поэтической. Поэтому я бы не спешила языком и не отождествляла такую поэтическую, художественную речь, речь, изобилующую такими красивыми приемами, не называла бы ее многословием. Так что, дорогие радиослушатели, не будем спешить языком и будем стремиться овладеть вот этим даром рассуждения.
Спасибо большое, Наталья Александровна. Я хочу сказать, что сегодня мы встречались с Натальей Александровной Гичковой, ректором Миссионерского института Екатеринбургской епархии, доктором филологических наук, профессором. Говорили мы на тему, на которую уже продолжаем говорить много-много раз, не спешить языком, и, в частности, вот о религиозном стиле говорили мы сегодня.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. И я надеюсь, что еще тем у нас много, с вами поговорим в следующий раз.
До свидания.